Но пропасть между головой и сердцем. То есть мы сегодня хотел бы с вами поразмышлять о том, почему так происходит. Ведь мы все знаем, мы все понимаем, и истина у нас есть, и полнота есть. И понимание Евангелия, а как доходит до практики, то мы живем, поступаем не так, как мы верим. Отрывок, который я хотел бы... Одну секунду... предложить. Это, так сказать, фон. Лучше открыть Библию или включить их. Римлянам 2 глава 17 по 24 стих. Римлянам 2 глава 17 по 24 стих. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. И знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющих в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуй не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Этот же отрывок в другом современном переводе. Давайте тоже прочитаем. Вот ты зовешься евреем. Ты полагаешься на закон и хвалишься Богом, и знаешь, что тебе делать, чтобы выполнить Его волю. Ты наставлен в законе, умеешь выбирать то, что правильно. Ты уверен, что именно ты – поводырь слепых, свет для пребывающих во тьме, воспитатель неразумных, учитель невежд, потому что знаешь закон, содержащий в себе всю полноту знания и правды. Ты учишь других, а почему не учишь себя? Проповедуешь – не воруй, а сам воруешь. Говоришь – не нарушай супружескую верность, а сам нарушаешь. Презираешь идолов и грабишь храмы. Похваляешься законом – и нарушением закона наносишь бесчестие Богу, потому что из-за вас, как сказано в Писании, имя Божие хулится у язычников. Друзья, я хочу рассказать об одной семье вам. Имена вымышленные. Федор и Лиза. Семья, ей уже 16 лет, семье этой. Она христианская семья. В семье воспитываются трое детей. 14 лет старшему сыну и две дочери. 12 и 9 лет, соответственно. Федор очень подкован в теологии, у него прекрасная библиотека, богословская литература, он даже ведет домашнюю группу в церкви. Все отзываются о Федоре очень положительно в церкви, кроме его жены, поскольку Лиза знает о Федоре то, что не знают о нем другие. Федор очень вспыльчивый, гневливый человек. Он может просто с легкостью пнуть кошку, которая оказалась на пути. Очень часто кричит на детей и наказывает их в таком порыве гнева. И когда жена пытается с ним об этом говорить, он не соглашается, возникает конфликт, он просто подавляет своей гневливостью и громкостью любой такой разговор. Большую часть свободного времени, что удивительно, Федор проводит за компьютером, просматривая видеоролики, фильмы на Ютубе. Лиза, понимая, что она ничего не может получить от Федора, какую-то помощь по семье, взяла и распределила обязанности по дому между старшими детьми, дала каждой зоны. И она поставила цель, чтобы воспитать детей достойных, способных трудностям жизни. Поэтому она их не баловала, держала очень строгости серьезные. И при случае всегда с негативной стороны говорила об их отце, о Федоре. И она говорила, что вам не нужно быть похожим на своего отца. И главная мотивация для детей в этой семье стал девиз «Не стать как папа». Друзья, это вымышленная история. Но от того, что она вымышленная, не делает ее менее трагичной. Я когда ее писал, составлял портрет Федора, я взял себя. Понимаете, ведь главный посыл этой истории в том, что у людей есть огромное познание истины, но вот эта история обоих супругах, их практическая христианская жизнь была очень-очень далека от той, которую хотел ее видеть Господь, есть большая пропасть между тем, как человек думает, и тем, как поступает в действительности. Молодые люди, христиане, молодежи, они точно знают, что блуд – это грех, но оказываются в постели. Вдруг на скамье подсудимых оказывается христианин, который увлечен в воровстве. Родители, которые понимают свою ответственность за своих детей, либо пренебрегают этой ответственностью, либо наоборот увлечены так строительством в жизни своих детей, что просто Богу в расписании детей нет места. Они ходят в кружки, ходят в спортивные занятия, потому что нужно воспитать достойного человека в обществе. Мы все соглашаемся, что Богу принадлежат все ресурсы, это наше имущество, наши деньги, наше время, но живем так, как будто мы сами боги, и это наше время, наши деньги, наше имущество, и мы имеем право распоряжаться ими так, как нам хочется, то есть на свое усмотрение. Я думаю, мы все убеждены, что сплетни – это плохо. Но вдруг кто-то из нас на работе оказывается просто втянутым коллегами какую-то в очередную такую сплетню о начальнике и новой секретарше. Кому-то из вас добавили пенсию к выборам 350 рублей. И вместо радости и благодарности мы готовы сказать все в очереди в поликлинике, какое у нас в кавычках хорошее правительство. Поддержим обязательно такой разговор. Поругаем мэра, префекта, президента. Друзья, почему так происходит? Ведь нам известна истина во всей ее полноте. Второй текст, который хотел предложить, записан во втором послании апостола Петра в первой главе с 3 по 12 стих. 2 Петра, 1 глава, с 3 по 12 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которым и дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель рассудительность, рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Друзья, вот 9 стих из этого большого отрывка как раз-таки отвечает нам, почему вот это есть пропасть между нашим сердцем, то есть то, что нас мотивирует к каким-то делам, и нашей головой, в которой очень много правильных вещей. 9 стих сказано следующее. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». О чем этот стих говорит? То есть, если порассуждать, то есть, человек слеп, человек закрыл глаза. То есть вот то, о чем апостол Петр пишет и говорит, что должно быть, что должно привести к плоду познания Христа, терпения, благочестия, добродетель, рассудительность, оно должно быть. А если этого нет, то человек слеп. А это означает, что у человека просто катастрофически не хватает Евангелия повседневной жизни. Если мы рассмотрим, как работает Евангелие, то мы можем просто увидеть три таких момента на шкале времени. Это прошлое, настоящее и будущее. Вот в прошлом, если мы говорим о нас, как о христианах, мы понимаем, что Христос простил мои грехи, я стал праведен в глазах Бога через Иисуса Христа. Все понятно, это наш момент рождения свыше, покаяния. И есть будущее. Это вечность Господа, где нет греха и борьбы. То есть мы хотим этого момента достичь. Но есть настоящее. Есть настоящее, и вот с этим настоящим у нас большие-большие вопросы. Нам сложно понять, как Евангелие помогает мне на практике быть хорошим отцом, хорошим мужем, добросовестным работником. Как Евангелие помогает мне справиться с трудностями? Как Евангелие помогает мне принять решение? Как Евангелие помогает мне служить ближнему? Как Евангелие помогает мне быть хорошим учеником, о чем мы слышали в первой проповеди? Как Евангелие помогает мне быть верным, о чем мы слышали во второй проповеди? Как? Друзья, мы должны увидеть сами и показать другим, что Евангелие присутствует везде, и на работе, и в церкви, и в метро, и в автомобиле, и в школе, и в университете. Нам нужно понять, как связана вот наша жизнь практическая, то есть то, что мы с вами делаем, с тем, что делает Бог в этом мире. Потому что создается ощущение, что Бог сам по себе, а люди, которые называют себя христиане, сами по себе. Если вернуться к 9 стиху, в котором сказано, что проблема в слепоте, то можно выделить будет три формы слепоты. Первая форма – это самосознание, или есть такое модное слово, его употребляют некоторые братья. Это наша идентичность, то есть как я себя осознаю, ощущаю. То есть это ответ на вопрос, кто я. Вторая форма слепоты – это когда люди слепы к Божьим деяниям, к Божьему промыслу в жизни их. И третья форма слепоты – это форма слепоты, когда люди не способны видеть процесс духовного преобразования в их жизни. Опять же, это вот то, о чем я сказал. Бог сам по себе, я сам по себе, в мою жизнь что-то пришло, трудности, переживания, и как бы Бога там нет. Или как бы у нас даже мысль не приходит, что это Бог каким-то образом в этом принимает участие. Давайте немножко коснемся вот этих форм. Во-первых, слепота в самосознании. В чем здесь слепота? Или, как написано, человек закрыл глаза, или в другом переводе есть вот эта фраза переведена как близорукость, то есть недальновидность. Человек чего-то не видит. И чего он может не видеть? Во-первых, одна проблема вот в своем таком самосознании, идентичности заключается в том, что многие христиане просто-напросто недооценивают присутствие и силу пребывающего остаточного греха в нас самих. То есть многие не осознают, что главная проблема вот в благочестии, в том, чтобы достичь любовь, братолюбия, о чем мы читали ранее, в том, что это... Проблема заключается в нас. У нас есть три врага. Дьявол, мир и наша плоть. И очень часто думают, что, как у нас, да, говорят, бес попутал. Дьявол виноват. Молитесь, чтобы защититься от дьявола, чтобы сатана на меня не искушал. Мир так сильно влияет, этот интернет, это телевидение, эти гаджеты, и вот вокруг, и я вот прихожу, и вокруг матерятся, курят, ну как, вот такое сильное влияние. И это тоже, я говорю, это враги наши. Мировоззрение, о чем мы тоже сегодня слышали в школе, какое мировоззрение несут нашим детям, и с каким мировоззрением они поступают в университет, там нет Божьей истины, там есть светский взгляд на творение, на мир, на мироустройство и так далее. И это враг. Но мы должны понимать, что самый главный враг – это мы сами, наша остаточная ветхая природа от Адама. Пока мы не достигнем неба, она всегда нас будет с нами. И мы должны понять, что самая главная борьба у нас с ней. И я говорю, слепота заключается в том, что кто-то пренебрегает этим, видит проблему вне, но никогда не в себе. Или иногда в себе. Ну, больше виноваты другие, чем я. Вторая, вот здесь же, когда мы говорим о самоидентичности, о самоосознании, то вторая, как бы, сторона медали, что многие христиане недооценивают другую сторону, а именно тот факт, что теперь я дитя Божие со всеми вытекающими привилегиями, правами. То есть это ответ на вопрос, а кто я во Христе? Кто теперь я как новое творение во Христе Иисусе? Кто я, когда теперь я носитель, храм Бога, да, храм Духа Святого, когда Дух Святой живет во мне? Мы вот об этом просто, ну, можно сказать, забываем, но то, что отрывок говорит, мы слепы, мы этого просто не видим. То есть, с чем я себя идентифицирую? То есть, здесь вам, наверное, плохо видно, но в конце вот фраза. Часто люди свою индивидуальность связывают со своими достижениями, нежели с Божьей благодатью. Ты кто? Я инженер. А ты кто? Я ученик. Максим, ты кто? Я первоклашка. Он достиг. У него достижения. Теперь он не просто мальчик, он первоклашка. Понимаете? И так мы по жизни идем. И мы самоосознаем себя с какими-то своими достижениями. Ты кто? Я уже программист, я был студентом, а вот сейчас молодой специалист. И вот мы какие-то вот эти статусы, это нормально, да, что есть эти статусы, но когда мы их возводим в ранг самоосознания и так себя идентифицируем, но не идентифицируем, как мы прочитали, с Божьей благодатью, то есть с тем, кто я во Христе, что Христос живет во мне, то я слеп. Если то, кем я являюсь во Христе, не формирует мое мнение о себе и к внешнему миру, то великая вероятность, что я живу, исходя из какого-то другого самосознания. А вторая форма слепоты, мы ее назвали, это слепота к Божьим деяниям или к Божьему промыслу. Мы прочитали с вами стих 3-4 стихи, как от из второго послания Петра. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою благостью». То есть нам дано все для того, чтобы мы жили свято, непорочно, благочестиво. И это все есть сам Христос. Понимаете, когда мы читаем, мы часто обращаем, вот когда читаем вот второе послание Петра, мы часто обращаем внимание о том, как же достичь рассудительности, а как вот в рассудительности воздержание, а как воздержание терпения. То есть мы сразу обращаемся, кидаемся как бы вот на эту половину отрывка, забываем, что основанием того, чтобы это в нашей жизни было, сам Христос, от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, которым даровано нам великие, драгоценные обетования, дабы через них соделались причастниками божеского естества. Думайте, это такое, ну, язык немножко, как это, устарел, да, русский, в синодальном переводе. Ну, фраза «причастниками божеского естества». То есть через Иисуса Христа, через Духа Святого, который в нас, мы причастны самому Богу. Помните, апостол Иоанн говорит, что, да, что не от хотения, а от желания плоти, апостол Павел, от Бога родились. У нас другое семя. Мы дети самого Бога. И самое важное, апостол Павел в Галатам 2.20, он эту мысль, знаете, как выразил, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня, предавшего себя за меня». Друзья, мы должны понять, что Бог не просто хочет, чтобы мы жили благочестивой жизнью. Он для этого дал самого себя, поселился Духом Святым. Без Духа Святого, без рождения свыше, у нас просто нет никаких шансов вести благочестивую жизнь. Мы ее только можем имитировать, создавать видимость. Но если мы слепы и не осознаем вот это, то, что Боге нам даровано, вот этот Божий промысел, замысел, то мы потерпим ущерб. И очень важный еще момент, что наше преобразование вот это происходит не от того, что мы совершенствуем своего греховного ветхого человека. Наше преобразование происходит от того, насколько мы с вами позволяем преобразовать Христу жить, действовать и проявляться в нашей жизни. Друзья, третья форма слепоты – это неспособность видеть процесс духовного обновления, который Бог совершает в нас. Тут речь идет о таком термине, которым нам знаком, это освящение. Бог ведет нас путем освящения. Это процесс изменения, перемен. Но часто этот процесс сопровождается с трудностями, с какими-то переживаниями, но все это для нашего роста. Ведь согласитесь, мы же не живем с вами в инкубаторе, чтобы достичь рая. Вот все, мы вот в инкубаторе ждем, ну сейчас Господь придет. Мы живем в реальном мире, с реальными трудностями, с реальными переживаниями, где действуют и два других врага, мир и дьявол. Но Бог призывает нас к постоянному росту, к постоянному изменению, к постоянному обновлению через исповедание, через покаяние, через познание Евангелия, через познание глубины креста Господа нашего Иисуса Христа, через самопознание своей греховности, о чем мы говорили чуть выше. Перемены – это норма для каждого христианина. И Бог непрестанно совершает нас в этот процесс. Знаете, есть такая, мне понравилось, не помню, где услышал, написано «каждое мгновение Божье». Каждое мгновение вот времени нашей жизни – это Божье. Одну секунду, две секунды, три секунды назад – это было Божье мгновение. И Бог каким-то образом с вами говорит, потому что вы пришли и принесли с собой багаж ваших обстоятельств жизни. И Бог в этих обстоятельствах присутствует. Бог знает, что с вами происходит, что было по пути сюда, что было год назад, 3 года назад, 20 или 40 лет назад. Бог все это знает, и Бог все это использует, чтобы нас преобразовывать. И знаете, Богу, он же не хочет, чтобы просто сделать жизнь христианина такой комфортной, безоблачной, чтобы все было в порядке. У него другая цель. У него цель преобразовать нас в образ Сына Своего Иисуса Христа. Друзья, мы с вами поговорили о трех формах слепоты, потому что написано, в ком нет вот этого благочестивой жизни, список мы не будем повторять. Написано, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних своих грехов. И мы об этом говорим, потому что есть пропасть между тем, что мы знаем, как нужно делать, и тем, как мы практически живем. То есть пропасть между теоретическим нашим богословием, которое мы читаем, исповедуем и можем доказывать, как я верю, и буду говорить, почему это истина в последней инстанции, именно нужно так думать, и простой нашей жизнью. И мы проговорили о трех формах слепоты. Но смотрите, когда мы в 9 стихе читаем, что «а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза», апостол Петр продолжает, забыл об очищении прежних грехов своих. О чем эта фраза говорит? То есть человек фактически забыл о том, что его грехи были прощены. То есть, еще раз, человек забыл об очищении прежде своих грехов. То есть однажды он вкусил, как благ Господь, человек пришел к Богу, и он возрадовался, что он дитя Божие. Но проходит время, и он видит вот эту пропасть между сердцем и головой. И это только признак того, что человек забыл о том, что его прежние грехи были прощены. А о чем это говорит? Об очень простом факте. Человек в настоящее время перестал нуждаться в Спасителе. Человек в настоящее время перестал нуждаться в Искупителе. Помните, мы говорили на шкале времени, да, я покаялся когда-то, главное, вот теперь я дитё Божие. И да, я когда-то буду с Богом там, конечно, я жду этого момента, когда греха там не будет, у нас есть замечательная песня, греха не будет там. И я жду этого момента с нетерпением. Но порой, когда стих нам говорит, Петр, что есть люди, которые забыли об очищении прежних грехов говорит о том, что они перестали нуждаться в Искупителе. То есть произошла подмена Евангелия чем-то другим. На самом деле мы не перестали нуждаться в спасении, мы не перестали нуждаться в искуплении в нашей в обычной жизни, но произошла подмена истинного Евангелия каким-то другим. И эту пропасть между головой и сердцем, между теоретическим и практическим богословием расширяется еще больше. И поэтому есть еще такое понятие, как враги Евангелия. Их можно перечислять много и долго. Остановимся на двух основных. Два врага Евангелия, которые толкают нас на то, чтобы мы забыли Спасителя, забыли Искупителя. Это идолопоклонство и самоправедность. И немножко давайте остановимся. Когда мы говорим о идолопоклонстве, то, понятное дело, мы не говорим, точнее, Писание говорит нам о том, как это было в Ветхом Завете. В отрывке из Исаия сказано, что человек взял, что-то приготовил из дров, да, испек себе лепешку, остались там дрова, сделал себе Бога и поклоняется. Мы говорим, ну вот там деревяшкам поклоняется, какие там люди были недалекие. Но на самом деле, когда мы читаем Новый Завет, Новый Завет также нам говорит и предостерегает нас о том, что человек может впасть в идолопоклонство. Даже когда внешне у него нет идола, нет статуэтки, нет жертвенника перед этим лжебогом. Павел призывает коринфян убегать идолослужения. В Галатийской церкви он перечисляет идолослужение в списках дел плоти. В Колоссянам, в послании к Колоссянам, Павел пишет так: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание», и делает просто удивительный вывод, которое есть идолослужение. Что же такое идол? Друзья, идол – это то, что, по нашему мнению, сделает нас счастливыми, удовлетворенными и довольными, но без Иисуса. Вот она, где идет подмена. То есть идол появляется очень просто. Он появляется тогда, когда я желаю чего-то больше, чем Иисус. Когда мы боимся чего-то больше, чем Бога. Когда мы поклоняемся чему-то, а не Христу. Когда мы доверяем что-то чему-либо, кроме Бога. И знаете, причина, по которой люди, в том числе и христиане, так легко скатываются вот на этот путь идолослужения, очень проста. Написано, забыли об очищении прежних грехов. То есть, когда мы забываем, отворачиваемся от Бога, мы не перестаем нуждаться в том, чтобы... То есть, когда человек нуждается, чтобы у него не было одиночества, чтобы его любили, чтобы у него было общение, чтобы у него были силы. И человек пытается эти нужды восполнить, но он забыл об Искупителе, а нужда осталась. И он ищет заменителей. И поэтому человек начинает служить, любить, желать, верить, бояться, поклоняться разным вещам, которые без Бога могут дать только мнимую или кажущуюся фальшивую любовь, удовлетворение, здоровье, удовольствие, значимость, уважение. Но это только ложь и мнимое достижение. Иногда наши идолы очевидны. То есть, когда человек действительно говорит, вот это все смысл моей жизни, не трогайте это, кто покусится на это, получит от меня. Ты говоришь, да слушай, ты какой-то это ненормальный, ты как это, ты это смысл какой-то вещи, не знаю, предмет, все что угодно, сделал смысл своей жизни. А где же Бог? Какое Он место занимает в твоей жизни? Но иногда это не очевидно. И даже чаще всего, скажу наоборот, чаще всего это не очевидно даже для нас самих. В том, что у нас как в жизни есть один или несколько идолов. Ну, допустим, просто тот факт, как мы относимся к деньгам. То есть, как я распоряжаюсь ими. А как я реагирую, когда вдруг в мою жизнь врывается какой-то ущерб, который я не планировал. Ударили машину, там, не знаю, там, сломалась стиралка, там, что-то, ограбили, в конце концов, там, мошенники. Как я на это реагирую? То есть как я понимаю, что произошло в моей жизни? И это тоже показывает нам, есть ли в моей жизни идолы. Святой Августин как-то подытожил вот эту тему Писания вместе с ним всю жизнь. Он сказал: «Ты сотворил», он обращается к Богу, «Ты сотворил нас для себя, и наши сердца не имеют покоя, пока не успокоятся в Тебе». Бог нас сотворил, чтобы мы были полностью зависимы от Него во всем. А мы часто прибегаем к заменителям, держимся идолов, потому что мы хотим этого спасения, мы хотим этого искупления, но можем забыть о том, что единственный Спаситель, единственный Искупитель – это наш Господь Иисус Христос. Второй враг Евангелия – это самоправедность. В отрывке из Евангелия от Луки в 10 главе, когда законник стал искушать Христа, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе как написано? Что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» И помните, дальше Иисус рассказал притчу, и мы уже сегодня это напоминание слышали. Что происходит в этом отрывке? Законник прекрасно понимает закон. Он прекрасно понимает, и он дал ответ. Но он понимает, что не все так просто. Он думает, что Господь Иисус Христос ему скажет: «Твой ближний – это твой друг, сосед, с которым ты каждый вечер пьешь чай. Вот люби его, и ты исполнишь закон». Но нет, ответ Христа звучит: нет. Любовь, о которой говорится здесь, это любить того, кто ненавидит тебя, это милосердие к твоим врагам. Через притчу Иисус это потом показывает. Нам свойственно создать свой правил, свой стандартов, причем из Библии, не откуда-то, из Библии, и требовать этого соблюдения от себя, и требовать это соблюдение от окружающих. Но когда нам легче, конечно, требовать от окружающих, потому что с окружающих: ты муж, написано любить жену, ты что, меня не любишь? Жена: написано повиноваться, ты ничего не повинуешься. Дети: а вы что, забыли, что написано, нужно слушаться родителей? И мы так легкостью всех под стандарт свой поставили. Ну как свой, это же Божий стандарт. Но когда касается нас лично, мы как этот книжник говорим, фраза: «Но он, желая оправдать себя, сказал, кто мой ближний?» Он все правильно сказал. Но он понимает, что эта планка очень высокая, мы никогда не выполним с вами закон. Но мы очень искусно, у нас есть, знаете, такой внутренний адвокат, который нас всегда оправдывает. Мы всегда невиновны. Или виновны, ну чуть-чуть. Но когда мы вот в своей голове прокручиваем судебный процесс, осуждая кого-то, знаете, кого там всегда не хватает? Адвоката. Там есть прокурор, обвинитель, палач. Нет адвоката. Мы казним любого, мы вынесем приговор. Без суда и следствия, как говорится. Друзья, естественно, желание нашей души создать мир вне Евангелия. Человек знает закон и дает правильный ответ – любить Господа и своего ближнего, но он знает, что не соблюдает этот закон. Не буду сейчас за неимением времени читать отрывок, но послание Филиппийцам в 3 главе апостол Павел, рассуждая об этой теме, когда о законничестве, о самоправедности, о том, как мы себя оправдываем, он перечисляет все те достижения, которые праведность от закона. Я еврей, я обрезан, я такой-то, я такой-то. Я могу этим хвалиться. Но он пишет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которую через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Друзья, нам свойственно, забыв об очищении прежних своих грехов, о том, что сделал для нас Христос, нам свойственно искать праведность от закона. Так легче жить. Все ясно и понятно, кто прав, кто виноват. Я прав, вы виноваты. Друзья, многие отвергают Божью любовь, считая себя недостойными ее. Друзья, они абсолютно правы. Действительно, мы ничем не можем ее заслужить. Многие считают себя, вот, когда вот эту планку они видят, или ее рисуют себе, или рисуют ее другим, то они приходят к выводу, что они недостойны Божьей любви. И этот вывод правильный. Только выход в другом. Выход в благой вести. Никто, ни я, ни каждый здесь присутствующий, ни даже святой Августин, ни даже апостол Павел, никто из нас не заслуживает Божьей любви. Божья любовь вечна, ее нельзя заслужить, ее нельзя отработать. И это называется благодати. Это высшее проявление любви к нам, грешникам, с вами. Хотя мы враждовали против Бога и заслужили только наказание, осуждение. Иисус принял ту кару, тот Божий гнев на себя на кресте, умер вместо нас, чтобы мы стали Божьими детьми. И это суть Евангелия. Это суть искупления, о котором нам никогда нельзя забывать. Друзья, но когда мы понимаем собственную слепоту, или, может быть, отчасти сегодня Дух Святой, я надеюсь, показал вот эти слепые зоны в нашей жизни, когда мы немножко поразмышляем о том, что у Евангелия есть враги, и очень часто они врываются в нашу жизнь, и мы даже, может быть, порой этого не замечаем. Как же практически, как вот сократить вот эту пропасть между головой и сердцем, между тем, что я знаю, и тем, что, как я поступаю? То есть, по-другому, если вспомнить ту историю, с которой мы начали, как помочь Федору и Лизе? Как исправить их ситуацию? И сейчас у нас будут некоторые практические шаги о том, каким образом мы можем эту дистанцию сократить. Поэтому и называется «Сокращая дистанцию». Между чем и чем, вы понимаете. Первое. Серьезно относитесь к греху, не заигрывайте с ним. Апостол Иаков в 1 главе 13-15 стих, вот это называется лестница Иакова, он четко расписывает, с чего начинается заигрывание. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь. Друзья, начинается с малого, с увлечения, с обольщения. Когда что-то меня отвлекло от Бога. Когда мне что-то отвлекло, и вместо утреннего, может быть, даже запланированного прочтения Писания и молитвы, я сделал что-то другое. И это было не греховное, но мне что-то отвлекло. Серьезно относитесь к греху, не заигрывайтесь с ним. Враг внутри нас – самый опасный враг. Второе. Снова и снова – через Писание. Обращайте внимание на то, что говорит Бог о вас, как о своих детях. То есть мы когда говорили о своей идентичности во Христе, о самоосознании. Когда читаешь тебе Новый Завет, задавайте себе вопрос, кто же я во Христе? Напоминайте себе, это третий такой шаг, о Божьих деяниях и Его работе по преобразованию нас в образ Христа. Тот же Иаков чуть ниже, в 17 стихе 1 главы, говорит, что всякое даяние доброе, всякое без исключения, всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений, тени, перемены. Поэтому мы должны напоминать себе, что Бог нам дал все. Друзья, не придет второй раз умирать Христос, чтобы освободить вас от ваших грехов. Он уже это сделал, он уже сделал все. День Пятидесятницы уже сошел Дух Святой. И это более, вот это то, что он говорит, что в вас будет Дух Святой, и жить будет в вас, это отличительно от того, что было в Ветхом Завете. Но уже больше Богу нечего сделать. Тут с его стороны сделано все, чтобы мы жили благочестивой жизнью. Все нам даровано для жизни и благочестия. Поэтому напоминайте себе вот этих Божьих делах, о том, что он сделал, и каким образом идет этот процесс преобразования. Четвертый шаг. Позаботьтесь, чтобы при помощи Писания и нормальных, трезвых вопросов в себе проанализируйте себя, есть ли идолы в вашей жизни. Если это сложно сделать самим, а это серьезно, правда, сложно сделать самим, мы себе не любим задавать неудобных вопросов. Люди нам любят задавать неудобные вопросы, а мы нет. Поэтому порой, может быть, в этом моменте, в этом шаге нам стоит обратиться к пасторам, к мудрым служителям, к зрелым христианам, может быть, душепопечителям, которые могли бы нам помочь в том, чтобы определить и разоблачить, есть ли идолы в нашей жизни. И я предлагаю здесь список вопросов диагностических, они представлены, и некоторые из них зачитаю. Например, простые вопросы: что вы любите, к чему вы стремитесь, на что вы полагаетесь, что для вас на самом деле имеет значение, в чем, по вашему мнению, вы нуждаетесь, кому вы должны угождать, чье мнение важно для вас. Даже такой простой вопрос, о чем вы молитесь. Проанализируйте свои молитвы, о чем вы молитесь. Какая доминирующая тема пребывает в вашей молитве? О чем вы мечтаете? О чем вы говорите, когда неформально собираетесь с другом, с братом во Христе, неважно, с соседями? Какие беседы ведете? Что дает вам уверенность и ощущение успеха? То есть вот что-то произошло в вашей жизни, и вы говорите: вот теперь я успешен, вот теперь я удовлетворен. А что это было? Что это вам принесло? Христос ли это вам принес? Или, может быть, это повышение по работе вам принесло? Где вы находите спасение, утешение, невзгод? Вы ко Христу бежите? Или как я, Макдональдс? Заедать проблемы. Друзья, обнаружив в себе признаки идолопоклонства, Писание нас призывает покаяться перед единственным Богом и покаяться в том, что мы заменили Творца творением. Друзья, и последнее, пятый шаг, это когда мы говорили о врагах Евангелия. Противостойте законничеству, вот этому самоправедности, противостойте благодатью. Один из проповедников современных об Евангелии сказал так, это некая его форма выражения Евангелия: вы еще грешнее и хуже, чем боитесь себе представить. Друзья, и это истина. Просто мы еще не все о себе знаем. Мы еще не были в тех обстоятельствах, где проявится грех с такой силой, которой мы даже будем в шоке от самих себя. Вы еще грешнее и хуже, чем боитесь себе представить. И все же, в то же самое время, вы любимы больше, чем боитесь надеяться. Христос, висящий на кресте, написано: Бог свою любовь доказал нам. Он не рассказал о ней, не поведал, какая прекрасна, он доказал через Иисуса Христа, что мы любимы больше, чем мы можем на это надеяться. И, друзья, мы ее не заслуживаем, но это воля Бога любить нас, и мы не можем эту любовь либо преуменьшить, либо ее увеличить своими потугами и своими какими-то правилами, достижениями выполнения его закона. И все благодаря тому, что Иисус Христос жил и умер вместо нас. Аминь.